своей, потому что никто уже из него не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее.
Спасибо. Ну, Иеремия 22. Тема здесь Бог постоянно критикует вот свой народ и тем более лидерство в том, что они жили без никакой справедливости. Вот третий стих, так говорит Господь: «Производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и не виновы крови не проливайте на месте сем». Для нас многие этих моментов, мы это видим вот постоянно, что никто не обращает внимания на сироты, на вдовы, и они просто не спасают тех, которые нуждают. Это мы видим постоянно. Мы видим на масштабе индивидуальном людей, которые просто мимо приходят, проходят, думая, ну ладно, я не буду заниматься с этим, это не мой дел, у меня достаточно моя дела. И тоже на уровне государства, на разных уровнях мы это видим. И мы как-то столько привыкли к этому, что мы почти не замечаем, что это для Бога, это ужасный грех. Итак, это сложно представлять вот чувствительность Божия на человеческое поведение. Потому что Бог постоянно видит и замечает человеческие поведение. Допустим, если в этом доме, допустим, третьем квартире, вот, первом этаже, и кто-то там просто не хотел спасать, но обижаемого от руки притеснителя, если кто сказал, нет, я не буду заниматься с этим, или кто звонил на этом соседнюю квартиру и спросил за помощь, и женщина ответила, что нет, я не буду тебе помогать, если вдова просит за помощь, если сирота, но как-то злоупотреблен в детдоме. Мы как-то привыкли к этому. А для Бога это очень-очень чувствительно. Он чувствует это страшно. Итак, его терпение, это удивительно. Почему он терпится до такой степени, что он пока не отправил Иисуса? Потому что Иисус придет. Но почему он не пришел? Когда Бог это очень хочет, когда у Бога есть такое желание закончить всю эту несправедливость, недуховность, которая есть на свете, почему тогда он не отправляет Иисуса, когда у него есть такие чувства? Но я предлагаю, почему? Потому что он как-то медлит из-за того, что он хочет, чтобы еще люди покаялись. И так каждый раз, когда человек принимает крещение, каждый раз, когда человек покается и вернется как-то к Богу, это для Бога прелесть. И это в этом плане ускоряет пришествие Иисуса. Потому что Бог хочет закончить всю эту грязь, которая есть на этом свете. А почему тогда Он это не делает? Почему Он как-то тормозится? Почему? Потому что Он ждет, чтобы еще люди приняли бы Иисуса и имели бы место в Его вечном царстве. То есть, если Иисус пришел бы 50 лет тому назад, никто из нас здесь веровали вот 50 лет тому назад. Итак, почему Иисус не пришел 50 лет тому назад? Почему? Потому что Бог знал, что было бы такой Данкан, такой Юрий, такой Людмила, такой вот Илзы, такой. И он поэтому подождал. Поэтому я вижу, что у него есть какой-то борьба между его желанием просто закончить всю тот грязь, который есть, и его намерение дать нам вот спасение, подождать, чтобы еще людей пришли бы к нему. И его цель с человеком в одном плане довольно открыто. Он сказал вот 4 стих: «Ибо если вы будете исполнять слово сие, то есть показать справедливость, то будет выходить воротами дома сего царей, сидящего вместо Давида, на престоле его». То есть, если они показали бы любви и справедливости, то, мне кажется, Царство Божие даже пришел бы на этом время. А они так не хотели. Это как, когда Иисус пришел, конечно, Бог хотел, Иисус хотел, чтобы Израил приняли бы Иисуса, но они не приняли. И поэтому все то, что было бы возможно в первом веке, не случилось. Итак, это удивительно, как Бог ждет человеческий ответ. Конечно, Бог умеет делать все то, что он хочет, но он подождет, потому что он так хочет, что мы все как-то добровольны пришли бы к нему. Итак, Израил не хотели. И он сказал, 7 стих, «Я приготовлю против тебя истребителей, каждого своими орудиями». И эти истребители были, допустим, вавилонский власть Ассирии. А Бог сказал, что «Я приготовлю против тебя». Конечно, Бог умел бы просто уничтожать Израил в одном ударе. Вот просто так, потому что он Бог. Но он как-то предпочитает работать по-человечески через людьми. И так он приготовил, он сказал, эти истребители. Итак, почему, допустим, Вавилон вытражил Израилу? Ну, можно читать по истории разных причин, почему они именно хотели вот тот, но страна в их империи, да ладно. Но все равно Бог это приготовил уже. Итак, например, если мы согрешаем и получаем какое-то наказание в жизни, на руках какой-то человек или какой-то обстановки, которую мы встречаем, Бог это приготовил, это не случайно. Это не случайно. И наоборот, если мы, ну, Бог хочет дать нам, ну, какое-то благословение, Он это приготовляет. Это не в том, что раз человек согрешает, есть какой-то молн с неба, который вот так уничтожает человека. Нет. Бог как-то работает на колоссальном масштабе. На колоссальном масштабе. Ну, например, очень, ну, примитивным пример. Если Бог решает наказать человеку, если, допустим, Он решает наказать мне, чтобы, когда я хожу по этому улицу, какой-то парень пришел бы с ножем и меня вот бил бы и взял бы деньги от меня, если это вот, если, допустим, Бог так решил делать. Хорошо, Он приготовил бы тот человеку столько лет. Столько лет, наверное. Он приготовил бы тот человеку за именно этот момент. Почему тот человек именно тот ночь страшно нуждал деньги? Наверное, скажем так, он наркоман. Ну, хорошо. А почему он наркоман? Это из-за тот сломанного отношения, тот неприятности, тот неприятной ситуации в его жизни. Бог приготовил бы тот человеку к этому моменту, чтобы он зашел бы ко мне с ножем и мне сделал неприятности. Все из-за этого. Итак, масштаб работы Божьей, это колоссальный. А мы, к сожалению, чувствуем, что Бог как-то неактивно. У нас иногда впечатление такое, что ладно, если я совершаю праведность или совершаю грех, кажется иногда, что для Бога это ни при чем, это все равно, потому что Бог как-то пассивно. Нет, Бог совсем не пассивно. Хотя это так и кажется. Он очень даже активно для нас. Даже очень. Очень. И поэтому просто надо смотреть на природу. Очень часто Давид в Псалтире так сказал. Ну, смотри на природу. На дожди, снег. Это все от Бога. Бог постоянно на работе. Постоянно. Смотрим все. Ну, маленькие виды, ну, животные. Жуки всякие. Бог как-то там работает, содействует с ними. Вот. 9 стих. Бог жаловал, что они оставили завет Господа Бога своего. То есть у нас есть завет с Богом. Завет значит, что мы что-то обещали. И тоже из его стороны что-то тоже. Он тоже обещал. Итак, когда человек принимает крещение, это... В этом плане это как, ну, брачное отношение с Богом. Он как-то, ну, женился или пришла замуж. За кого? За Бога, за Иисуса. Итак, у нас есть заветные отношения на самом деле. И это чудеснее, что Бог обещал нам быть с нами, быть нашим Богом, быть постоянно с нами. Это чудесно. Это чудесно. И, конечно, мы как-то иногда просто не созрели к этому. Кажется, что я живу, моей жизни очень похоже и подобно на тот соседний человек, который совсем не верующий. А нет. Есть огромная разница в том, что у меня есть отмещение. Бог заключал со мной завет. Это завет, это обещание. И так не надо никогда сомневаться, что Бог на самом деле с нами. На самом деле. Итак, 13 стих. Горе тому, кто строит дом свой неправдою, и кто заставляет ближнего своего работать даром, и не отдает ему платы его. Я уверен, что много страдали из-за этого, что работал и зарплату не получил. Знакомая ситуация, да? И вот мы встречаем здесь, что, поскольку читаем Библию, мы видим, что я не один. И кажется, что, допустим, ты работал месяца и не получили зарплату, и ты чувствуешь, как совсем в одиночестве, да, что никто совсем не понимает, как я чувствую. А почему у нас в Библии столько историй? Почему? Потому что Бог хочет показать нам, что ничего нового под этим солнцем нету. И что здесь написано? Горе тому человеку. И Бог очень сильно говорил об этом. 19 стих. Ослиным погребением будет он погребен. И, в принципе, остальная эта глава, Бог кричал против тот человека. До такой степени, что мы думаем, разве это возможно, что Бог заметил, что в городе в Иерусалиме, в Израиле, строил тот царь его дом и не отдал платы за свою работника. И разве Бог так, как сказать, с ума сошел об этом? Ну да. И Бог столько стихов кричал, там разные наказания, которые будут против тот царь, из-за того, что он это сделал. Это почти удивительно, почти невероятно, что Бог, который так далеко от нас живет в небе, заметил это. И так кричал, и не только так кричал об этом, и придумал такие страшные наказания для этого человека, но хранил то пророчество Еремия, 22 глава, столько лет, чтобы 2500 лет попозже, 2500 лет попозже, после времени Еремия, мы здесь, в городе Риге, Латвии, прочитаем об этом. Это просто показывается чувствительность Божия. И последний, 23. Как жалок будешь ты, когда постигнут тебе муки, как боли женщины в родах. То есть все, кажется, все красиво, все нормально, все спокойно сегодня даже для грешников. Но судный день, это похоже на боль, на боли женщины в родах. То это будет на самом деле кризис. То есть никто не будет постоять перед судным троном Иисусом как-то все равно, как-то равнодушно, что мне все равно. Нет. Это было бы как боль женщины в родах. Она не все равно. Она не безразлична. Она не равнодушна. И мы все будем стоять перед Иисусом. В самый последний день. И нам должны тогда понять, что мы не сможем быть равнодушны сейчас. Потому что в конце концов мы не будем. Когда мы будем перед Ним, мы будем чувствовать, что единственное то, что я страшно хочу, это жить вечно в Его Царстве. Итак, если мы так и чувствуем, так и хотим, то нам надо как-то иметь эту интенсивность в той жизни. Ладно, тут уже час, время.
Картошка еще почищена, да?
Ладно, быстренькие вопросики.
приготовлю против тебя истребителей, да? То есть, мало о чем ты сказал, да? То есть, истребители он как-то уже заранее готовил.
Да.
Я так понимаю, читая до слова, что он же, если человек обратился к Богу, значит, эти истребители...
Да, не будет.
Не будет.
Но Бог все равно им приготовили.
Но они уже готовы. Да, что же они делают? Если они готовили, знаешь.
Да,
то есть,
да.
Может быть, у них какие-то не одна такая цель, а может быть и поощрить кого-то, может быть, каких-то не растем специально этого истребителя. Вот у него цель, задача такая. Вот,
масштаб его работы это великолепно. Да. Да, по тему, конечно.
Ну вот почему в православной церкви предпочтение отдают матери Божией? Какой-то стать матери Божией.
Да.
Почему они вот так вот поклоняются матери? С чего это вот?
Думаю, что это все имеет свои корни какого-то язычества.
Ну повод, почему мать? С чего?
Но они неправильно считают, что Иисус является самым Бог. Поэтому, если он самым Бог, то получается, что Мария Матерь Божия. И это...
Ну, так все равно, даже если она мать, она все равно ниже Бога, Иисуса.
Конечно.
Вообще...
А почему
Юрий, помнится? Ты прикинь, в Евангелии, ну, по моему впечатлению, о Матери Божией, то есть о Марии, ну, несколько строчек, да, грубо, да?
Да?
И то он тогда на первом это пируге сделал из воды вино, да? Ну, он ее оборвал, женой, да. Женщина,
но не вправо.
Почему?
Дайте мне сказать, да?
Ты своей матери поклоняешься или нет?
Ну как? Не поклоняюсь.
Ну вот тебе вопрос. Уважение.
Простой. Уважение, это не одно и то же, как это.
Мы о другом совершенно брат говорим. А еще есть строчки Евангелия, что только через меня, то есть Иисуса, придете к Господу, да? Почему тогда носятся католики святой Девы Марии? Есть ли почет уважения, но не больше.
Да. Почему?
Вот именно. В Евангелии сказано, через Иисуса только придет. А у нее дева стоит везде, так сказать,
вот я хотел знать повод. Почему?
Ну почему? Это не по Евангелию.
Повод из-за того, что они заблуждены. О том, что Иисус является, они считают, что Он самым Бог. А в Библии написано, что Он Сын Божий. Сын Божий. А если Он самым Бог, ну, придется, что Мария является какой-то Матерью Божией. И так и не может быть. Это такой глупости.
Значит, они считают, что мать выше Иисуса.
Это все нонсенс. Это все.
А давайте будем поклоняться ослу, на котором ездил Иисус.
И хвост будет висеть от слизи.